«Ну да, только бы я оставила тебя в покое».
«Понял. Брошу все. Буду целыми днями сидеть дома, чтобы тебе было на ком злость срывать».
Она заговорила более спокойным тоном. «Не пойму, как это Энтони и Джейн могут обходиться без ссор и по-прежнему любят друг друга, а мы...»
«Да пошли они...»
Помолчав, он продолжил более спокойно.
«Если кто и завел себе интрижку, так это ты, с Энтони и Джейн».
«Спасибо».
«Но это же правда. Если тебе хотелось выйти замуж за университетского профессора и жить среди дремотных шпилей, какого черта ты...»
«Ты тогда был другим».
«Спасибо огромное».
«Ты сам начал».
И так далее, и тому подобное. Закончилось все это ее слезами и целой кучей новых решений. Но из этого ничего не вышло. Нелл позвонила подруге, взялась за вычетку рукописей, но очень скоро ей это надоело. Поначалу она терпела и работу, и квартиру. Потом наступил недолгий период, когда мы взялись за поиски дома, но почти сразу же выяснилось, что цены растут. К тому же ни тот, ни другая не были уверены, что им так уж нравится то, что они видят. Нелл опять устремилась душой прочь из Лондона. Больше всего теперь ей нужен был дом за городом. Порой, под настроением, она винила Лондон во всех наших бедах. Пожалуй, ирония судьбы заключалась в том, что этот инцидент подтолкнул нас с Андреа друг к другу, ускорив то, что должно было произойти. Я счел, что нужно рассказать ей о том, что творит ее злосчастный Владислав, но почему-то не мог заставить себя сделать это на работе. Пришлось несколько дней подождать. Потом Нелл, Скоро и я отправились вместе с Уитом провести там выходные, и Нелл решила остаться до следующей пятницы. Собственно говоря, в свете новых решений она не собиралась там оставаться. Это я ее уговорил. И вот я пригласил Андреа пообедать вместе. Я не стал вводить ее в заблуждение, предупредив, что мне надо сказать ей кое-что не очень приятное. Думаю, она догадалась, что именно. Хотя была потрясена, когда услышала об этом. Извинялась и рвалась поговорить с Нелл, объяснить. Но ведь Нелл взяла с меня слово, что я ни за что не сделаю того, что сделал. Ничего не скажу этой бедняжке. Из польской коровы Андреа очень быстро превратилась в бедняжку. В китайском ресторане, куда мы с Андреа отправились пообедать, я, наконец, услышал всю историю ее замужества. Во время войны она служила во вспомогательном женском авиационном корпусе. Знание польского языка определило место и характер ее работы. Она влюбилась и быстро выскочила замуж за Владислава. Его неуравновешенность тогда казалась совершенно естественной в условиях постоянного стресса. Стычки, боевые вылеты, намалеванные под кокпитом свастики. Но наступивший мир, сделка союзников со Сталиным, настроили его против Англии и англичан. Эти настроения только усилились, когда ему не удалось стать пилотом коммерческих авиалиний. К этому времени он уже сильно пил. Вместе с ним Андреа пришлось сначала заниматься польским вопросом, потом католическим, потом эмигрантским. А тут еще выяснилось, что она не может иметь детей. В результате у нее образовалось какое-то грустно-презрительное отношение ко всему польскому, кроме матери польки, и неприходящее чувство вины перед негодяем, за которого она вышла замуж. Теперешняя работа в кино спасла ей жизнь или, по меньшей мере, помогла не сойти с ума. Даже тогда я подозревал, что отчаяние, которое на работе она порой прятала под скорлупой легкого цинизма, куда глубже, чем можно предположить. Она чувствовала, что оказалась в ловушке, что выхода нет. Она была как бы и Нелл, и Дэном одновременно. Нелл в том смысле, что жизнь не дала ей полностью осуществиться, и Дэном, так как брак ее оказался ошибкой. Андреа призналась мне, что у нее было несколько романов с тех пор, как погиб ее брак, но каждый раз получалось так, что была задета другая женщина. Был у нее роман с Тони год назад. Это меня шокировало. Не само по себе, а потому что такое мне и в голову не пришло. Тони женат, и дети у него есть, так что все происходило в глубочайшей тайне. «В кинобизнесе все мужики — подонки», — сказала она, — «даже самые хорошие». Мне не следует изображать Андреа такой уж спокойно объективной по отношению к самой себе или слишком флегматичной и бесполой. Она была «belle laide»,
буквально «красиво-некрасивая»,
как говорят французы. Ее очарование проникало в душу очень медленно. Ее фигура не казалась привлекательной, особенно рядом с 20-летними цыпочками, каких брали на работу продюсеры. Готовить кофе, радовать взор и ублажать самолюбие. Но лицо было поразительное, Особенно глаза, самые замечательные из всех, какие я знал в своей жизни. Это давало ей некоторые преимущества, поскольку всем больше всего хотелось смотреть именно на эти глаза. Она была не из тех женщин, которых легко держать на расстоянии. Было в ней что-то от femme fatale,
роковой женщины.
И она сознательно этим пользовалась. Возможно, так она пыталась компенсировать недостаток чисто физических чар, какими широко пользуются более миловидные женщины. И она прекрасно понимала, что ее магнетизм действует гораздо сильнее, чем сознают это мужчины, впервые встретившись с ней. Помимо всего прочего, она была старше меня, и не только в буквальном смысле. Может, из-за тяжеловатой фигуры виднелось в ней что-то такое материнское? Не знаю. В ответ на ее рассказ в тот вечер я рассказал ей кое-что о своей жизни с Нелл. Я не плакался. Более того, даже оправдывал отношение ко мне жены в значительно большей степени перед Андреа, чем в глубине души перед самим собой.